Проснулся Бердичевский от прозрачного неземного звука и не сразу сообразил, что это такое. Лишь когда в окно ударил второй камешек, и сильно, так что стекло треснуло, прокурор заполошно вскочил и с просонья заметался по комнате. В номере было светло. Утро. Матвей Бенционович рванул раму, высунулся. У тротуара ждала пролетка. «Скорей, барин! Скорей!» — махнул рукой 48-36. «Сигайте, не то уйдет!» Статский советник так и поступил. Схватил сюртук и шляпу, да и сиганул. Прямо через подоконник. Отшиб ноги, зато сразу проснулся. «Где?» — выдохнул он. «За угол повернул!» — извозчик хлестнул лошадь. «Ничего, в раз догоним!» Бердичевский выдернул из кармана часы, половина восьмого. Что-то рановато Сергей Сергеевич на службу собрался. Сон как рукой сняло. В груди прокурора восхитительно запузырился азарт погони. «Вон она!» — показал 48-36. Впереди катила закрытая черная карета казенного вида из тех, что обыкновенно возят на службу чиновников генеральского звания. Она повернула на Забалканский, немного проехала по набережной, но поворот на Измайловский проспект миновала. «Ага!» «Не на службу. Канцелярия министерства-то на морской». «Ночью что?» — отрывисто спросил Бердичевский. «Ничего, ваше благородие. Я ни минуточки не спал. Вы не думайте». «На-ка». Сунул не два с полтины и даже не три, а четыре за усердие. Но извозчик не посмотрел, сколько дают, просто положил деньги в карман. «Тебе бы, братец, сыскное», — подумал Матвей Бенционович. «Отличный бы агент получился». Карета проехала по набережной Фонтанки, через мост выкатила на Екатеринговский и вскоре остановилась около дома с большими окнами. «Что это?» «Гимназия, ваше благородие». А Матвей Бенционович уже и сам узнал. «Точно, гимназия. Кажется, пятая мужская. Что Долинину может там быть нужно?» Сергей Сергеевич из экипажа не вышел, да еще шторки задвинул. Любопытно. Ничего примечательного около гимназии не происходило. Высокая дверь то и дело открывалась, впуская учеников и преподавателей. Служитель снял фуражку и низко поклонился, приветствуя какого-то надутого господина, директора или, может, инспектора. Один раз Бердичевскому показалось, что занавеска чуть дрогнула. Но через полминуты была задернута обратно, а еще секунду спустя экипаж тронулся с места. Что за оказия? Зачем Долинин приехал сюда в такую рань? Не на детей же смотреть? Именно что на детей, сообразил вдруг Матвей Бенционович. Вернее, на одного из них. Пелагея говорила, что жена при разводе забрала у Сергея Сергеевича сына. Ровным счетом ничего таинственного. Родитель был в отъезде, соскучился, сам сын на глаза не показывается, то ли обещание такое дал, то ли от гордости, а может быть, не хочет терзать мальчика, привыкающего к новому отцу. Казалось бы, ничего особенного, обычно человеческий поступок, но Бердичевский был озадачен. Как-то не ожидаешь обычных человеческих поступков от злодея, который нанимает убийц и проливает невинную кровь. Или Долинин никакой не злодей? Вроде бы не 18 лет было прокурору. Жизни службы могли бы научить, что не все злодеи так черны, как граф Чернокутский. А все же Матвей Бенционович пришел в смущение. Никак не предполагал, что в изверге, задумавшем погубить Пелагею, может быть что-то человеческое. «Что ж, и гадюка любит своих гаденышей», — пробормотал статский советник, изгоняя неуместное сомнение. Город окончательно пробудился. Улица наполнилась экипажами, по тротуарам деловито вышагивала непраздная утренняя толпа. Дистанцию до объекта слежки пришлось сократить, иначе можно было и отстать. Перед Мариинским дворцом именно это и произошло. Полицейский регулировщик махнул рукой, остановив движение, и черная карета укатила в сторону конного памятника Николаю I, а Бердичевский застрял на мосту. Он уж хотел броситься вдогонку бегом, но это привлекло бы внимание. Приличный господин юных лет несется по мостовой, придерживая шляпу. Извозчик привстал на козлах, а потом и вовсе влез с ногами на сиденье. «Что, на морскую повернул?» – нетерпеливо спросил прокурор. «Нет, прямо покатил. К Исаакию». «Опять не на службу, не в министерство».
Наконец движение восстановилось.
48-36 стегнул лошадь, ловко обошел фиакр, срезал нос четырехконной маршрутки и через минуту уже грохотал по Сенатской площади. Вдруг натянул поводья, затпрукал. «Ты что?» Парень мотнул головой в сторону. Навстречу неспешно ехала знакомая черная карета. Занавеска на окошке отодвинута. Внутри никого. Сошел. «Но где?» «Справа. Площадь и памятник Петру. Впереди. Нева. Высадить седока на английской набережной и вернуться обратно карета не успела бы. Значит, Долинин вошел в одно из массивных присутствий, расположенных слева, между бульваром и набережной, или в правительствующий сенат, или в святейший синод. Скорее всего, в сенат, высший судебный орган империи. Что следователю делать в синоде?» «Ваше благородие, куда теперь?» – спросил извозчик. «Жди вон там», – показал Бердичевский на решетку сквера. Кому в сенате отправился Долинин, едва вернувшись из служебной поездки? Человек, которого он навестил раньше, чем собственное начальство, наверняка является во всей этой зловещей конспирации ключевой фигурой. Вот что нужно делать. Подойти к дежурному чиновнику, что ведет запись посетителей, и сказать: «К вам должен пожаловать действительный статский советник Долинин из Министерства внутренних дел. Он забыл важные бумаги, я его подожду, чтобы передать». Чиновник скажет: «Его превосходительство уже прибыл. Он у такого-то». А если сам не скажет, к кому отправился Долинин, так можно и спросить. Нахально, конечно. Но зато сразу все выяснится. Или лучше обождать и продолжить слежку. Из мучительных колебаний прокурора вывело чье-то деликатное покашливание. Вздрогнув, Матвей Бенционович обернулся. Рядом стоял важного вида швейцар в треугольной шляпе, в мундире с галунами и белых чулках. Просто не швейцар, а фельдмаршал. Разглядывая здание сената, Бердичевский и не заметил, как этот истукан к нему приблизился.
«Ваше высокородие, вас просят пожаловать», — сказал швейцарский фельдмаршал почтительно, но в то же время и строго, как умеют говорить только служители, состоящие при самом олимпе власти. Бердичевский опешил. «Кто просит?» «Да уж просят», — произнес привратник так внушительно, что прокурор больше ни о чем спрашивать не стал.
«Барин, ждать?» — крикнул 48-36.
«Жди». Матвей Бенционович до такой степени настроился идти в сенат, расположенный ближе к набережной, что не сразу сообразил, в чем дело, когда сопровождающий тактично тронул его за рукав.
«Сюда, пожалуйста», — показал он на подъезд святейшего синода.
Дежурному регистратору, сидевшему у входа и лениво отгонявшему мух, швейцар важно обронил: «Константин Петровичу ожидают». И с поклоном пригласил Бердичевского проследовать к лестнице. «Константин Петровичу? Ах, ах, тупица!» Матвей Бенционович остановился и прибольно хлопнул себя по лбу в наказание за слепоту и непроницательность. Привратник обернулся на звук.
«Мушку прихлопнули? Беда от них. Расплодились? Страсть!»